Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная?
А как лечит слон свой зуб?
Спросите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Очень часто мы встречаем людей молодых, людей совсем молодых и уже людей в возрасте, которые играют в игры. И сегодня мы с разных точек зрения обсудим этот вопрос вместе с кандидатом социологических наук, старшим преподавателем кафедры социологии и политологии Уральского государственного педагогического университета Дмитрием Руденкиным.
Хотел бы узнать у вас по поводу киберспорта. Uh-huh. Вот, то есть сейчас игры выходят на какой-то новый уровень, uh-huh. то есть приобретают более мировые какие-то значения, что, допустим, чемпионат по очень известной игре сейчас Dota, если я не ошибаюсь, приз на одного человека, он гораздо больше, чем на победителя мирового кубка по футболу. Да. То есть даже сейчас вот такие вот суммы, там, если не ошибаюсь, на команду, сколько, миллион, или сколько даже, по-моему, больше, то там по 10 уже выходит, если я не ошибаюсь, потому что точных цифр, честно говоря, не помню. И вот как вы думаете, это вот имеет место быть, что вот такой вот интерес, в какой-то степени даже несправедливый компьютерным играм, что столько денег получают просто те люди, которые... буквально часов 5 сидят и просто играют в свое удовольствие.
Понимаете, как и любое соревнование, любая победа, немножко неправильно говорить, что это 5 часов требует. Футболисты, выигрывающие чемпионат мира, они тоже выходят на 90 минут на поле. Но все же понимают, что этому предшествуют годы тренировок. Здесь то же самое. Здесь никто с наскока не выигрывает. Там настолько профессионально надо действовать, настолько отточено, если тем более командная игра, друг друга понимать, что это шлифуется месяцами, а может и годами. Это в любом случае успех, как правило, приходит через большую кровь, пот и слезы. Не в любом соревновании. Что касается вознаграждений, слушайте, а вот это уже интересный момент, принципиально такой. Вот надо задумываться о том вообще, откуда берется это вознаграждение. Почему эти турниры проводятся? Никто не задумывался. Зачем это нужно?
Ну, игры собирают достаточно большой интерес. Одна из самых вот, играбельных игр.
Конечно. То есть это повышение рекламной привлекательности игры. И что самое серьезное, вот об этом мало кто задумывается, но это тоже есть. Повышается рекламная привлекательность железа компьютерного. Ведь эти видеокарты, материнские платы, оперативная память, они очень дорогие. Я сейчас, извиняюсь за отклонение, я очень счастлив, что я успел до кризисных подорожаний купить себе новую видеокарту, потому что я понимаю, что сейчас я в принципе не смогу ее купить. А деньги за это нужны большие. И эти турниры все это популяризуют. Соответственно, все игровые компании и все компании-разработчики программного и технического обеспечения компьютеров, они очень заинтересованы в этом. А знаете, это очень богатые компании. Так что, конечно, можно там, не знаю, спорить, справедливо или несправедливо, что люди получают такую большую зарплату, которая превышает гонорар футболиста, выигравшего чемпионат мира. Но... Во-первых, давайте будем справедливы. Человек, который получает деньги за победу в чемпионате мира по футболу, он потом еще на рекламе накручивает. Он в накладе не остается. А во-вторых, ну, что тут взять? У этой индустрии больше денег просто. Она более прибыльна, соответственно, она больше может вложить.
Ну, а если вот уж так идти, если, допустим, брать не футболистов, а тех же самых... Наверное, все уже приводят в пример, это, допустим, те же самые врачи, учителя, пожарные, что вроде тоже люди по сколько часов, наверное, бывает, по 24 часа даже борются за жизнь человека и в итоге вот получают, наверное, не такие уж и большие деньги по сравнению вот с людьми, которые, как я еще раз сказал, 5 часов.
Я предполагаю, что это вопрос к общей справедливости российского общества и к оплате труда. Знаете, может, не совсем к играм этот вопрос имеет отношение. Вчера летал по социальным сетям такой очень красивый демотиватор. Причем я проверил по сайту, скриншот, который представлялся, это правда так. Сопоставлено между собой. Сколько значит, две вакансии. Вакансия уборщицы и вакансия инженера авиационных двигателей. Понимаете, зарплата уборщицы на 5000 больше. Ну вот о чем после этого говорить? Я не хочу ничего плохого сказать об уборщицах, но явно, что ее труд требует меньших затрат и меньшей подготовки, чем труд инженера авиационных двигателей, авиаконструктора.
И что, по вашему мнению, вот нужно менять в обществе, чтобы вот как-то уравновесить вот это вот?
Что менять в обществе? Я не знаю, можно ли что-то менять, и самое главное, нужно ли. Потому что определенные нравственные преобразования в нашем обществе уже назрели. Я могу в том числе об этом говорить, как человек, который сам проводит исследования. Буквально в конце прошлого года мы с женой на пару делали социологические исследования по области. Нам помогали наши студенты. 17 населенных пунктов – это очень большое количество для такой выборки. 1000 опрошенных по всей области. Столько очень редко делают, это большая цифра. Мы задавали людям вопрос, на каких ценностях должно строиться российское общество и на каких оно строится сейчас. Понимаете, там очень четко видно, что ценности индивидуализма, ценности рынка, ценности, что же там было еще, ценность личного успеха, вот они людям надоели. Это вызывает отторжение, если не сказать больше, потому что лишь меньшинство, абсолютное меньшинство приписывает их идеальному обществу, а в российском верят почти все. В российском обществе провисают такие ценности, как, что же там было, справедливость, права человека и уважение к другим. Вот что там провисает. Соответственно, я предполагаю, вот основываясь даже на результатах этого исследования, что мы находимся на пороге определенного нравственного сдвига. Мы явно там имеем шансы в ближайшее время стать гораздо, может быть, нравственнее, гораздо, может быть, более духовными, чем это было до этого. Честно говоря, я противник всегда был каких-то насильственных преобразований в обществе. Поэтому вот фраза, честно говоря, менять в обществе, она меня пугает немножко. То есть мы в 2017 году пробовали что-то в обществе менять. Получилось такое странное нечто, за которое потом еще 70 лет было немножко не стыдно, то странно. А когда люди готовы сами меняться, люди готовы задавать какие-то нравственные вопросы, и самое главное, искать на них ответы, это очень хорошая тенденция. Это говорит о том, что люди-то у нас добрые, и люди-то у нас думающие. Вот так я бы сказал.
Как вы думаете, какое будет будущее именно касательно компьютерных игр? Имеют ли они какое-то развитие?
Конечно, имеют. А нет, они будут в любом случае. И они будут всегда. Если, конечно, на нашу планету не прилетят инопланетяне, не устроят всем межпланетный джихад, и не скажут, что больше человечества нет. На самом деле, если феномен породился, он сам собой не исчезает. Практически никогда так в истории не было. Тем более, если эта индустрия имеет такие огромные прибыли и такие обороты подписчиков. Больше того, сейчас мы наблюдаем в мире такую тенденцию, что средний возраст игроков повышается. Да, лет 10-15 назад можно было сказать, что средний возраст игрока – это вот, ну, молодежь, это там, 15-20 лет. Сегодняшние исследования показывают, что средний возраст игрока – это 30-35 лет. Понимаете, это взрослый человек. Почему так произошло? Чисто демографическое объяснение. Повзрослело то поколение, которое было первым игравшим в игры. Да, они тогда были молодежью. Сейчас они выросли, сейчас 20 с лишним лет прошло. Они продолжают играть. Соответственно, этот рынок не умрет абсолютно точно. Этот рынок будет приносить еще больше прибыли. И продажи на нем действительно растут. Компании придумывают все более находчивые механизмы по продаже. Упрощают систему дистрибуции цифровой и получает еще больше денег. Другое дело, что если говорить о России, я все-таки ожидаю, что произойдет рано или поздно введение вот этих самых возрастных рейтингов, которых в России более чем не хватает. Будет это по модели Австралии, где запрещены очень многие игры, причем иногда по совершенно странным критериям, или будет это по модели Европы, где очень умеренный подход, трудно сказать, но я предполагаю, что это будет. Индустрия не может развиваться нерегулируемо со стороны государства.
Если брать конкретно Россию, мне кажется, что можно назвать немного вот именно компьютерных игр, каких-то вот франшиз, которые стали такие популярные вот в мире. То есть могу назвать буквально даже не российские, а вот именно СНГ. Угу. Их немного. Вот как вы думаете, что будет ли какое-то улучшение вот в этом плане в России? То есть научатся ли наши разработчики делать хорошие игры, которые вновь вот обретут прежнюю такую популярность?
Вопрос очень такой интересный. Я даже не знаю, как на него ответить однозначно. Понимаете, тут определенная вилка вероятности появляется. Почему в России не получилось создать свой рынок игр? Вы правы, за исключением отдельных продуктов. Не получилось. То есть в России были, конечно, какие-то робкие заходы. Серия «Корсара» была в свое время, серия «Аллоды» была популярна. Но это очень нишевые были продукты, которые достаточно быстро популярность потеряли. У украинцев получалось чуть больше, там «Сталкер» выходил в свое время, но, опять-таки, сказать, что что-то очень далеко идущее сделали, не получается. В России была развалена инфраструктура подготовки этого. В России, это советское наследие, многие хорошие программисты не приживались, они уезжали. То есть, либо они еще в советское время идеологически не приживались здесь, как это случилось с изобретателем «Тетриса», либо они уезжали, потому что здесь в 90-е годы были не очень хорошие условия жизни. Но так или иначе, многие российские программисты очень хорошего уровня, котируемые в Европе абсолютно, они находятся сейчас в Канаде, в США, в Европе, где угодно, только не в России. Поэтому тут возникает определенная вилка. Если их удастся вернуть, это один сценарий. Если удастся вырастить новых, наверное, будет примерно то же самое. Но тогда возникает вопрос, как вырастить новых? Ведь традиции подготовки нет. Тогда необходимо, чтобы сюда пришли западные игровые компании, которые сказали, что они, да, они хотят создавать игру про Россию, и им нужны российские разработчики, которые смогут адекватно ее презентовать. Тогда это получится. Но если ничего этого не произойдет, я, честно говоря, не вижу перспектив, за счет чего вот эта индустрия может вырасти. Для меня в том, что это личная боль. У меня сестра двоюродная очень хотела работать в индустрии разработки компьютерных игр, хотя я и говорил, что, в общем, это утопия по российским меркам. Она все-таки пошла, она выбрала соответствующую подготовку в ВУЗе, но она вот сейчас по специальности работу точно найти не может. И очень из-за этого страдает. Нет такого рынка в России, как выясняется.
А вот у вас была мечта стать разработчиком компьютерных игр или хотя бы какие-то идеи небольшие там, что можно разработать, что можно новое сделать? Или вы только как покупатель и как критик выступаете?
Честно говоря, мечты не было. Мечтал в разное время быть то пожарником, то пилотом, то журналистом, но идеи стать разработчиком игр не было. И причем, понимаете, я чисто рационально, если рефлексировать, я думаю, почему так? Потому что как любой шеф-повар не хочет знать, из чего изготовлено блюдо, он хочет им наслаждаться. Потому что если он узнает, из чего блюдо изготовлено, он просто с ума сойдет от ужаса. Я не хочу знать, из чего это сделано. Я хочу просто получить удовольствие от этого. Я хочу видеть технологии, закладываемые туда, социальные. Но я не хочу видеть пиксели, я не хочу видеть шейдеры. Я хочу просто воспринимать картинку как картинку. Я думаю, что большинство игроков, оно вот примерно по этой же логике размышляет. То есть не очень хочется знать, из чего эта конфета сделана, если она вкусная.
Знаете, есть небольшая вероятность, что нас слушают люди, которые вот как раз-таки mm-hmm. хотят этим заниматься, mm-hmm. разрабатывать компьютерные игры. Что бы вы хотели им пожелать?
Ну, как любому человеку, у которого есть цель, я желаю только одного — сохранять крепость этого духа и сохранять крепость этой цели. Не люблю Пауло Коэльо, сразу говорю, но в романе «Алхимик» все время была очень правильная мысль высказана, что вас очень многое будет пытаться от цели отвлечь. На самом деле это все очень приходящие вещи. Идите за этой целью. У вас реальные шансы есть стать этими разработчиками. У вас реальные шансы есть, чтобы построить эту карьеру. Опять-таки, если этого рынка нет в России сейчас, не значит, что его не будет потом. Если этого рынка не будет в России потом, никто вас не удержит от того, чтобы вы смогли уехать в другую страну, где этот рынок есть, и себя реализовать. Верьте в мечту.
Ну, раз разработчикам будущим мы уже пожелали, то что можно было бы пожелать игрокам?
А игрокам, если уж мы так по пожеланиям пошли, я хочу пожелать помнить, что мир играми не исчерпывается. Игры классно, клево. Вот честно, говорю как игрок и как человек, который в игры играет, ну, слушайте, уже больше там 15 лет. Но играми мир не исчерпывается. Игры — это один из элементов познания реальности. Да, иногда очень крутой, но есть не менее крутые вещи. Опять-таки, банальный щеночек может стоить гораздо большего вашего внимания, чем вся эта компьютерная игра. Потому что вот это живое существо вам будет верить, оно будет вас нуждаться. А компьютерная игра нет. Все-таки в компьютерной игре вы больше нуждаетесь, чем она у вас. Вот так.
Да, считаю, что это такой правильный вывод. И для слушателей православного радио думаю, что может быть какой-то такой вывод, который дает понять, что игры — это, ну, нельзя вокруг этого строить вообще жизнь. Мы, к сожалению, это видим, что игры становятся каким-то, какой-то целью даже, да. Вот, ни в коем случае этого нельзя допускать. Я рад, что вы с нами согласились в этом. Вот. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Уральского государственного педагогического университета Дмитрий Руденкин. Спасибо большое.
Спасибо.
Также сегодня в студии был Денис Морозов.
До свидания.
Лиза Волкова.
Всего доброго.
Я ведущий Павел Дербышев. Спасибо всем, кто нас слушал. Продолжение следует.
В эфире программа «Познайка». «Познайка». «Познайка».